КАП-ТВ, избранные вопросы, относящиеся к теме урока, будут транслироваться в прямом эфире. Мы читаем статью «Мир в мире». Это текст статьи Баля Сулама, страница 459. Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. Хесед и Эмет встретились, Цедек и Мир поцеловались, Эмет из земли вырастет, и Цедек воссияет с небес, и земля произведет плоды. Все оценивается не потому, как выглядит определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже самого худшего и вредного в мире, есть право на существование. И нельзя истреблять и уничтожать его полностью. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже просто внимательный взгляд на процесс творения достаточен для того, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. И поэтому мы должны понять и остерегаться пренебрежения любой частью творения, говорить, что она лишняя и нет в ней необходимости. Ведь это является злословием на действие сотворения.
Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем больше мы с ним сталкиваемся. Раньше мы хотели исправить мир, сейчас мы понимаем уже кое-что, как сделать это лучше. И сейчас мы уже меньше об этом думаем, и вообще уже начинаем понимать, что нечего в мире менять и как-то управлять природой. Мы должны понять, что природа совершенна, и система идет свыше. Если мы хотим почувствовать себя хорошо, то мы должны представлять себя находящимися внутри природы, а не сверху. Мы являемся маленькой, интегральной, слабой и чувствительной частью природы. Поэтому нам стоит изучать на примере природы, как правильно достичь баланса. Потому что в конечном счете мы находимся внутри природы. И первая предпосылка о том, что мы находимся в совершенном мире, в вечном и в исправленном, и каждый отвергающий открывает по своим недостаткам, и прежде чем мы видим что-то, мы видим себя, в себя самих, все неисправности. Это первая предпосылка, правильная, которая только и она может помочь нам выработать правильное отношение к себе и к окружению и позволить нам правильно существовать, будучи уверенными в хорошем, в хорошей действительности.
На основании чего мы делаем этот вывод?
На основании страданий, которые мы испытывали в течение тысяч лет. Конечно же, это не приходит к нам свыше. Нет свыше радио, которое говорит: «Я создал все в совершенстве, охраняете этот мир». Нет такого. Что происходит? Ты получаешь удар, еще удар, и еще удар, и кроме тебя еще несколько миллиардов рядом с тобой. Пока мы становимся умнее, но ты же видишь, что это не так. То, что писали каббалисты 3-4 тысячи лет назад, только сегодня ты начинаешь понимать. Не столько понимать, сколько чувствовать. Пока это достигает понимания, занимает еще какое-то время. Ты видишь, каждый думает, что он прав, каждый думает, что он знает, как управлять миром. Также человеческое сообщество. Это не природа, живой, растительный и животные уровни. Мы сегодня записываем каждый день, сколько исчезло в мире видов растений и животных. И наш мир становится каждый день все более бедным, теряет много своих форм. Что значит теряет? Потому что мы создаем такие условия в мире, которые не могут существовать. И вообще, сколько мы разрушаем, сколько мы уничтожаем рыб, сколько мы уничтожаем животных, растений, говорят, что это уже необратимое явление. Мы можем сделать такие печальные выводы, что мы неправильно поступили. Почему? Потому что мы думали, что у нас есть право делать с природой все, что нам угодно, а не изучить сначала природу, изучить сначала себя самих и посмотреть, как мы, имея силу изменить, что именно мы должны менять? Изменять окружение или изменять себя самих посредством правильного окружения? Это, в этом и состоит различие между правильным подходом и неправильным. Либо я меняю всех, весь мир, и все должны плясать под мою дудку, или я думаю, что нет. То, что там, где я вижу различие между собой и миром, это указывает мне на то, насколько должен изменить самого себя относительно мира. Потому что эгоизм находится во мне, я должен изменить, исправить его, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это основа правильного подхода. Или наоборот. Это, видишь, человечество начинает только сейчас к этому приходить. Только в 20 веке начали обращать на это внимание. Это голизм появилось такое течение от слова совершенство, голи. И так далее. Но только сейчас началось. Начали понимать, что есть проблема. Мир круглый, что все связано друг с другом, интегрально. И так, то, что мы видим, что так оно есть, пока это обяжет нас поступать в соответствии с этим, это занимает очень много времени. Как у маленького ребенка, который видит, что это неправильно, и все равно делает. Видит, что неправильно, и все равно делает. И так несколько раз, пока удары не достигнут его головы, занимает время.
Тут есть некое противоречие, которое я не могу разрешить. С одной стороны, мы говорим, что мы часть природы, а с другой, мы видим, что у человека есть возможность разрушить природу. Каким же образом? Или мы часть природы?
У нас есть от природы часть, которая называется Адам в нас. Это может быть или плохой человек, или хороший человек, хороший Адам. В этой части у тебя есть свободный выбор над животной твоей частью. Есть еще одна часть, которая называется Адам. И этот Адам составляет твое злое начало. Ты должен изначально правильно этим пользоваться. Эта часть находится над природой. Она над природой. То есть она на нее распространяется твой свободный выбор.
Получается, что творение несовершенно.
Нет. Совершенное творение — это значит не живое растительное животное, а кроме человека. Человек не исправлен, конечно. Человек в нас не исправлен. У меня также есть животная часть, это мой гуф, и все, что относится к моему гуфу, и есть часть, которая называется Адам, который является неисправленным. Это часть, которая находится над моей животной необходимостью. С ее помощью я требую от природы, я разрушаю природу и требую от нее, чтобы мне было хорошо. На животном уровне нет такого. Все мои желания находятся под воздействием инстинктов и без свободного выбора. Поэтому наш мир Он состоит из неживой, растительной и животной природы. На уровне говорящем, это уже сверху. Это уже над этим миром. А здесь находится в совершенстве. В балансе. Кроме меня. И я на уровне животном. Неживом и растительном нахожусь в совершенстве, в балансе. Если только уровень Адам портит все эти уровни. В чем проблема? В том, что я с уровня говорящего начинаю разрушать мир. Поэтому, пока мы живем нашу жизнь на низких уровнях, какими мы были на человеческом уровне, мы более были похожи на животных. Мы поедали друг друга. Люди жили для того, чтобы есть, для того, чтобы существовать. Когда мы достигли, получили больше силы, достигли большего уровня развития, началась проблема. Ты учил, что, как говорили Платон и Аристотель, нельзя обучать наукам всех подряд, потому что люди начнут разрушать мир, начнут разрушать сообщество, потому что не пользуются силой Адама, силой человека правильно. Они еще находятся внутри вот этих окружностей. Пускай живут там и пользуются им как животные. В тот момент, когда они начинают выходить оттуда, начинается проблема. Им нельзя выходить за красную черту. А лишь при условии, что они умеют этим правильно пользоваться. Тогда, пожалуйста, тогда что ты делаешь в этой красной черте? Как ты ее правильно пользуешься? Эта красная часть должна быть тоже подобна природе, но в твоем осознании, что ты сознательно уподобляешь себя Творцу Высшему. Здесь ты тоже находишься в балансе, но ты делаешь это сознательно. И получается, что здесь, на неживом, растительном и животном уровнях, у тебя нет никакого свободного выбора. Здесь ты живешь и все. Здесь должен жить как животное. На уровне говорящем здесь то, что выходит наружу. Ты должен прежде всего знать, как тебе действовать, как ты приходишь к балансу с природой, что это за природа, с которой ты должен прийти к балансу. Здесь природа, а здесь Творец. Авая, неважно как. В природе у тебя нет свободного выбора. Есть только выбор использовать это как природу. Но на уровне Луким там уже есть, конечно, свободный выбор. Там ты знаешь, что делать и как делать. Там баланс должен быть ради отдачи. Поэтому, что сказали каббалисты прошлых лет? Сухой хлеб ешь, на земле спи, воду из ручья пей, и тогда ты будешь учить Тору и достигнешь всего. Почему? Потому что если ты внутри синей окружности, на неживом растительном животном уровнях, живешь нормально, это называется сухой хлеб с солью ешь, на земле спи и воду из ручья пей. Ты живешь как животное. Кроме этого, ты занимаешься Торой. Занимайся Торой, то есть ты думаешь об этой добавке сверхживотного, как уподобить себя Творцу. И тогда все очень хорошо. Так ты должен существовать. Мы пришли к состояниям еще 2000 лет назад, до изгнания, когда мы вышли в изгнание, что мы уже находимся где? Мы используем все во зло. Также и на неживом растительном и животном уровнях, и в природе, и в этой синей окружности. Поэтому они сказали нам, хорошо, с помощью света, возвращающего к источнику, вы исправите себя. Потому что вы нуждаетесь в свете. И раньше тоже был свет, возвращающий к источнику, но только на уровне Элоким, на уровне Творца. А сейчас тебе нужен свет, возвращающий к источнику, гораздо больший, который будет влиять на всю эту природу. Потому что он, ты видишь, черный, он уже стал эгоистическим. Ты в нем не испортился. Тебе нужен гораздо больше свет. Не знаю, что сказать. Тут много слов. Да,
вы в начале того, как начали говорить, упомянули всякие виды, которые пропадают, животные, растительные. Может быть, это немножко огорчает, но я не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. Никто из кого я знаю не уничтожает никого. Когда-то были динозавры, сегодня нет. Это естественный процесс. Почему это должно меня огорчать? Меня это не трогает.
Это указывает на то, насколько мы в нашем отношении к природе, вызываем изменения в худшую сторону. То, что есть изменения в природе, когда вместо одного вида приходит второй вид, происходит обновление на место старого. Это эволюция, нормальное развитие, которое должно быть. Все идет из неживого. И все развивается на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, в которых есть кораллы, и полевая собачка, и обезьяна. Мы это все изучали. Это все нормально, так должно быть, если это в эволюции, в развитии. Но если в развитии исчезает прошлый вид, и на его место приходит более совершенный, это нормальный. Нормально. Но здесь возникает ситуация, когда мы разрушаем сами тот мир, в котором мы живем, и мы видим воочию, что я помню, что во всех газетах, во всех местах восхваляли моряков, которые плавали по океанам и забивали китов и других. Говорили, что нам это все нужно, нам это нужно для пропитания, рыбий жир и так далее. А сегодня нет. Сегодня всех поубивали. Все то же самое со всем остальным. Ты своими собственными руками разрушаешь. Это не приходит, идет от природы. Постепенно, в согласии с программой природы, вместо динозавров должны были, допустим, прийти люди. И в течение миллиона лет так это изменилось. С помощью подвластительных природных сил. А здесь я хочу стать владыкой природы на основании какого разума? Кто я такой? Кто мне дал такое право? Поэтому то, что писали каббалисты, хлеб солью ешь, на земле спи, воду из ручья пей, это значит, что ты в своем теле животное и живи как животное. Более того, человек в тебе. Занимайся Торой, и тогда будет хорошо тебе в этом мире, и будешь счастлив в будущем мире. Это правильная формула для этого существа, которое называется человек в нашем мире. Затем, вследствие того, что мы испортились, и мы уже испортили всю систему, себя самих, и начали желать делать вещи, которые вообще не относятся к нашему телу, ко всяким вещам, которые просто так являются дополнениями к чему-то. Так они сказали, ничего не сделаешь, человек таков, и мы должны дать ему другое средство для исправления, более сильное. И они сказали, оставьте, вы не способны жить и довольствоваться необходимым. Хлеб с солью ешь и на земле спей. На земле спи, воду из ручья пей. Вам нужны какие-то особые деликатесы, вам нужны всякие сервисы. Но что? Возьмите свет, возвращающий к источнику. Мы устанавливаем вам систему, что если вы будете заниматься Торой, то пройдет свет, и в нем будет возможность исправить не только человеческую часть вас, а также и животную часть вас. Вы не захотите с течением времени. Вам не понадобятся вещи, которые вам не положено, это лишнее. И это лишнее вас разрушает. И сейчас люди, даже если понимают, они не в состоянии себя ограничить. Но этот свет повлияет на вас постепенно так, что вы почувствуете, что в этом нет необходимости, в этих дополнениях, излишествах. И вы постепенно пойдете к нормальной жизни. Нормально — это означает, что твое тело — животное, а твоя душа — это Элоким. Точка. До тех пор, пока вы это не сделаете, мир будет катиться козлу, и будут такие страдания, что вы не сможете никак исправиться. Это то, что сказали нам мудрецы. И мы видим постепенно, что тот, кто не увидит, он увидит в конце концов. Здесь это закон. Они рассказывают нам о законах природы. Авая и Луким. Это две силы в природе. Нечего тебе делать. Услышишь, не услышишь? Да.
В предисловии к Талмуду Царасфирот, в параграфе Юдалев, Балайшлам говорит, что мудрецы Талмуда облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны. И они дали нам новую вещь вместо страданий, о которых упоминается в трактате. Вот это свет, возвращающий к источнику, у которого есть сила вернуть нас к источнику и привести нас к Лишма. И они здесь не упоминали страдания. Но занятия Торой достаточно для того, чтобы принести свет, возвращающий к источнику.
В период Мишны Талмуда у человека не было необходимости в страданиях. Если у человека был хлеб, вода, если было место, где переночевать, костер, люди жили очень просто. Сегодня бедуины, по сравнению с ними, это просто живут как шейхи. Так жил человек, и он не нуждался в большем. Но постепенно это испортилось. Потому что наше тело по природе не требует большего, мы даже не понимаем этого.
Тогда то направление, которому Каббала призывает мир, это особое сокращение.
Это гипертрофированное потребление, которое еще хуже, чем недостаток.
Объясните тогда, в чем это сокращение? Скажем, я люблю сыр.
Мы не будем говорить на этом уровне.
А на каком уровне мы будем говорить?
Мы не говорим о том, что ты с сегодняшнего дня перестанешь есть сыр. Мы говорим о том, что ты с сегодняшнего дня будешь привлекать свет, возвращающий к источнику. И этот свет делает исправление. Какие, я не знаю. Какая мне разница? Может быть, ты со своим сыром останешься, а все остальное не будешь есть. Я не знаю. Пусть свет это сделает. Я не собираюсь сокращать свое потребление, как эти диктаторы, которые хотят перекрыть все. Нет. Почему должен говорить человеку, что делать? Но если он будет правильно пользоваться светом, на него повлияет свет, и свет упорядочит ему вещи так, что они почувствуют о необходимости. В этом он почувствует необходимости. Это мне необходимо, а это излишество, мне это не надо. Я должен заниматься чем-то другим вместо этих излишеств. Там, где он почувствует излишество, там он почувствует необходимость заниматься, постигать духовность, потому что это уровень Адам. Это те желания, та плоскость, где у него должна быть связь с духовностью. Это свет, возвращающий к источнику. И тогда он не будет, его не будут беспокоить и заботить все эти вещи. До тех пор, пока мы живем в таком мире, нельзя просто так себя ограничивать. Разве Каббала должна говорить тебе, что ты должен подвергать себя каким-то страданиям, каким-то какой-то аскезе? Ни в коем случае. Только свет возвращаешь к источнику. Это нужно подчеркнуть, что эта методика, она именно и не требует никаких ограничений. Она сегодня говорит, в отличие от всех остальных людей, которые говорят, перестаньте сжигать уголь, нефть, перестаньте вырубать деревья, нельзя там еще делать что-то. Они говорят, нет, это не поможет. Наука Каббала говорит, это не поможет. Это не поможет. Ты не сможешь это сделать, потому что человечество деградирует не потому, что оно делает это, и не потому, что произошло так, что человечество деградирует. Только свет, возвращающий к источнику, это то, что может спасти положение. Ты не можешь насильно заставить человека ограничивать себя и... Тогда он исправит природу. Природа не исправится с помощью твоих ограничений. Например, сегодня мы перестанем на 50% сжигать топливо. Например, на 50%. Ты думаешь, на завтра мир станет чище? Нет. Нет. Придет какая-то эпидемия, какой-то особый вирус, какое-то цунами, землетрясение небольшое. Будет что-то другое. Потому что ты не сделал исправления. И твое исправление не против того, чтобы не сжигать что-то в природе. Твое исправление касается части Адам в тебе. Ты должен на него привлечь свет, возвращающий к источнику. Он, как сказали мудрецы, он приведет все к балансу. Поэтому все те, которые пытаются подписать какие-то договора, это ничем не поможет. Пусть сжигают сколько хотят. Все это... Я вижу эти... Смотрю эти фильмы научно-популярные, которые призывают к сохранению природы. Все это смех. Я вижу, как они говорят. Все это рационально, с любовью, да, правильно, но на уровне детей в детском саду. Это ничем не поможет. И, пожалуйста, ты знаешь, что сегодня уже есть другие исследования, что действительно ничему не содействует. Сколько будем жить, столько будем жить, но потом все умрем. Понимаешь? Уже есть такие исследования, что что бы мы ни сделали, в природе не будет изменения к лучшему, что этим мы не улучшаем природу. И они правы. Это все равно, что ты уничтожил волков, так стало больше овец. Здесь то же самое. Перестань сжигать уголь, будет извержение вулкана, как в Исландии, который тебе весь мир загрязнит. Вместо этого угля тебе будет дым из вулкана, еще хуже. Только свет возвращаешь к источнику, короче говоря. Так если вы говорите, что наши усилия сохранить Землю, земной шар, с помощью изменения...
Все эти, то, что делают все эти прекраснодушные, это не поможет.
Так изменения в наших действиях не помогут. А что, согласно Каббале, спасет земной шар?
Свет, возвращающий к источнику.
Где его взять?
Свет, возвращающий к источнику, это та самая сила, которой не хватает нас, чтобы уравновесить нас, человека, в нас и привести к равновесию с той природой, которая называется Элоким. И та сила света, которая приходит к нам и заставляет нас уравновеситься с Творцом, она приведет к равновесию и неживую растительную и животную части в нас. И тогда мы будем использовать природу нормальным образом, в мере необходимого. Каждый так будет. Я буду чувствовать, что мне больше ничего не надо. Я буду чувствовать себя животным там, где я животное, и я буду чувствовать себя человеком там, где я человек. Это значит, что человек и животное будут спасены Господом. Он спасет, не мы.
Ну, я понял так, что есть свет, возвращающий к источнику, который приведет человека к балансу с природой. После того, как он...
Человек, который включает в себя человека и животное.
После того, как этот процесс будет реализован, если я понял то, что вы говорите, что мы видим на практике? Может быть, те же самые процессы, которые сегодня стараются сделать люди и организации по спасению Земли?
Я не знаю, что они хотят сделать. Мы говорим о средствах. То, что мир полон хороших намерений, это хорошо, я согласен со всеми. Каждый диктатор, каждый вор, каждый злодей, каждый пират, неважно кто, они все хотят только хорошего, никто не хочет ничего плохого. Только результат все время все хуже.
Я не говорю о диктаторах, я говорю, например, об организациях. Есть такая международная организация, которая хочет спасти Землю. Например, сжигание топлива. Вы сказали раньше, ты придешь к балансу с природой с помощью света, возвращающего к источнику, и тогда будет сокращено излишнее потребление. Может быть, те же самые действия будут произведены. Так почему нам важно, что здесь должен быть какой-то непонятный компонент, который называется свет, возвращающий к источнику? Я не всем это понял. Если в конце концов мы придем к тем же...
Я не знаю, какое действие произойдет. Может быть, мы будем продолжать сжигать и даже больше, чем сейчас. Я не знаю. Я знаю, что нам необходимо дать свету, возвращающему к источнику, воздействовать. Что я использую именно это средство. И это средство приходит с уровня Творца. И он уравновешивает все части в природе, приводит их к равновесию, упорядочивает. И не то, что я это делаю в соответствии со своим разумом. В этом разница. Я даю высшей силе работать. Я вызываю ее, я хочу, чтобы она подействовала. А не то, что у меня есть разум что-то сделать. Я не знаю, что такое исправленный мир. Давайте закончим с этим. Продолжим.
Мы продолжаем первую колонку со строчкой «Умнам». Однако, это всем известно, что Творец не завершил творение в один момент его создания. Поэтому мы видим в предстоящий период, перед нами действительности, что она, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии, предшествующей зарождению, и до конца завершения роста. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода, потому что всем известна причина. Плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности. Если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии процесса своего развития. И поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это.
То есть, Творец сотворил мир развивающийся. Почему? Потому что есть здесь часть, которая называется человеком во всей этой структуре. И эта часть должна развиваться от точки до уровня Творца. И ее развитие должно быть поступенчатым. Почему? Потому что он должен постичь себя в соответствии с тем, насколько он постигает Творца, и захотеть быть как он, и вызывать на себя эту высшую силу, которая подействует на него и будет действовать на него так. И только с таким подходом человек будет развиваться. И поэтому вся природа, включая человека, вследствие действий человека, тоже находится в развитии, потому что любая вещь меняется, меняется, меняется. Насколько человек меняется, так же и части, из которых он состоит, неживое растительное животное, тоже находится в развитии и обновлении. Все из-за человека. Это конечная цель. Цель начала действия в конечном замысле. Это следует из четырех стадий прямого света. Поэтому не надо думать, что что-то меняется случайно. Человек обязывает, вызывает развитие всех остальных частей. И это следует снова, еще раз я говорю, из замысла творения. Все вот это вот развитие, то, что необходимо привести творение к равновесию с Творцом. Поэтому мы видим, насколько все находится в развитии, и каждый этап, он вынужденный. И каждый уровень в природе развивается в своем ритме. Неживой уровень развивается намного медленнее, чем растительный. Растительный медленнее, чем животное. Животное, чем человеческий. Ну, а человеческий развивается наиболее быстро. И на человеческом уровне есть тоже составляющая неживая, растительная, животное и человеческое.
Вы прежде говорили о голистическом восприятии, которое сегодня распространено в мире. Большинство сказанных здесь вещей повторяются также в голистическом подходе. В особенности тот факт, что силы восстановления тела...
Все хорошо, все нормально, кроме единственного средства. То, что много человек думает... Вернадский был известный такой ученый в России. Где-то в середине 20-х годов, где-то 100 лет назад он был геологом. Он был очень известен во всем мире. Он начал говорить о всех этих вещах. Но смотри, умников много. Вопрос о средстве. Каким образом мы придем к равновесию? Каким образом мы придем к в интегральном мире? Сегодня мы все согласны с тем, что зависим друг от друга и влияем друг на друга. Раскроется еще какой-нибудь там Викилис или еще что-нибудь, ты увидишь там еще больше. Что мы... Это единый такой котелок с кашей, в которой варится весь мир. И нельзя сказать, что это хорошо, потому что если это общая взаимозависимость, если мы ее используем не на благо, то нельзя сказать, что это хорошо. Но как подойти к этому? Каким образом ты можешь привести людей, скажем, допустим, что в природе нет высшей программы, и надо только, чтобы все были хорошими детьми. Но, опять же, где ты видишь в природе этих хороших детей? Я могу показать на всех этих холистов и указать, насколько они неправы. Где равновесие в природе? Мы видим, что равновесие в природе — это постоянная борьба всех сил. один ест другого, один хватает другого, все находится в борьбе. И все находится в развитии, выяснении, кто сильнее. Где же этот атулизм? Ну, они говорят, да, но это система, которая таким образом должна прийти к своему внутреннему равновесию. В конечном счете, решение. Решения нет у алистов. Нет решения. Ты видишь, насколько мир продвигается, этот период холизма проходит, и мир становится все более фанатичным. От безвыходности. Люди стремятся к религиям, тянутся к различным чудесам, всяким методикам, потому что нечего делать. Мы думаем, что эти вещи были в прошлом, и они не вернутся, вернутся еще намного сильнее. Да.
Я смотрю на холистическую медицину. Их базовый принцип состоит в том, что у тела есть возможность излечить самого себя. В большинстве случаев мы видим, что это работает. Ты даешь какое-то лекарство, которое не является лекарством, и вдруг тело выздоравливает. Ты делаешь массаж стоп-ног, и вдруг тело выздоравливает. Никто не знает, как это работает. Но получается, что людям дают эту надежду, что
это просто косметика. Это говорится о том, что в теле все части тела связаны друг с другом. И, ну, так ты можешь повлиять на что-то, если ты нажимаешь на пятку на ноге. Потому что тело — это единая система. Нельзя сказать, что это чудо. Используют эту систему, ну и что? Я тут ничего такого не вижу. В природе это так. Мы что, знаем, где на что нажимать, чтобы прийти к равновесию? И во всех этих методиках медицинских, там тоже там есть тысячи лет опыта. Это самые древние методики. Намного древнее гомеопатии, которая развивалась там несколько сот лет. Это не что-то современное. Это самая древняя вещь. Только это несколько последних сот лет отталкивали это. И сегодня это тоже отталкивает, потому что там особо не на чем заработать. Нет там каких-то особых лекарств или приборов. Но это не решение, нет решения. Да, Даня.
Так если мы проходим этап развития, как плод, горький плод в начале своего созревания. Почему мы должны вмешиваться, мы должны стоять, смотреть со стороны и радоваться?
Нет, потому что мы в виде не животным, растительным и животным, в нас пришли, дошли до конца развития. Неживое, растительное и животное. И начиная с 5795 года мы находимся в развитии человека в нас. И вот этот вот период, который остался, мы тоже проходим период неживой, растительный, животный и человеческий в человеческом уровне у нас. До Адама Ришона все были как животные. Начиная с Адама Ришона и дальше начался процесс развитие человека в нас, в этом животном, которое начало называться человеком. Поэтому этот человек, который раскрыл духовное, раскрыл человека в нас, подобного Творцу, он называется Адам. Адам Ришон, первый Адам, первый человек. Потому что это первый человек, который стал подобным Творцу. Что та часть, которая подобная Творцу, человек в нем, он ее раскрыл. А до этого, и начиная с него, все находятся в развитии человека в нас. Теперь, насколько мы близко к этому, нет, соответствуем этому, нет, это отдельный вопрос. Но начиная с этого момента начались проблемы человека. И поэтому у нас нет возможности подождать, посмотреть, что будет, что что-то придет в порядок само по себе. Это не придет в порядок само по себе. Да, Муша.
Могли бы вы поточнее объяснить, что такое Адам в нас? Что это мысли,
человек желание? Человек в нас, это все, что больше, чем животное. Что хочет животное? Еду, секс, семью, там, какую-то стаю, ну, дом, какую-то пещеру, что-нибудь. То же самое необходимо человеку. И в этих рамках он называется животным. Это животный уровень. Все остальное вне этого, когда он начинает использовать свое эго, не инстинкты, не свою природу животную, а сверх этого, это часть человека в нас, и тут он должен прийти к равновесию с самим собой. Все неживое растительное и животное находится в равновесии, в развитии, в соответствии с природой, но у них нет свободы выбора. Человеческая часть в нас, у него есть свобода выбора, и мы не используем ее правильно. Кто человек в нас? Все, кроме животного. Все, кроме животного. Да, Ниф.
Если свет возвращать к источнику — это единственное лекарство, почему не все человечество использует это?
Прежде всего, необходимо прийти... Человечеству тоже необходимо прийти к определенному уровню развития. Здесь написано, что все развивается постепенно. Это первое. Второе, мы должны начать использовать... светом, возвращающим к источнику. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны хотеть этого. Мы должны уже отчаяться, прийти к отчаянию от своих сил, разочароваться в своих силах. Мы должны увидеть, насколько мы находимся в эго, к какому источнику нам необходимо вернуться. Разумеется, все это развитие. Если в плоде ты видишь, что он проходит все эти этапы, он сначала немножко горький, немножко такой, всякой. Человечество проходит эти этапы намного более ярким образом. Но все-таки это развитие. Поэтому если плод, он немножко кислый, немножко слишком зеленый, может быть, еще что-нибудь, а у нас это войны, эпидемии, всякие события, когда люди просто пожирают друг друга.
Ну, есть такие, почему нужно ждать?
Потому что пока ты не пройдешь все это развитие и не придешь к состоянию, когда ты видишь, что ты сам себя не в состоянии исправить, свое злое начало, ты не сможешь подойти к средству и исправить себя, потому что средство должно прийти к тебе свободным выбором. Ты должен хотеть. Мы не знаем, что такое свободный выбор. Когда ты можешь взять или не можешь взять. Сейчас у тебя нет свободного выбора. Сейчас ты находишься в состоянии, когда тебе плохо. И тебе говорят, это возьми, тебе будет хорошо. Тогда ты от безвыходности берешь. Это называется свободный выбор. Это не называется свободный выбор. Поэтому ты еще не пришел к свободному выбору. Когда ты действительно придешь... к Торе, ты увидишь, что ты берешь ее только потому, что это нечто особенное и находится над твоими эгоистическими расчетами, что тебе от этого будет хорошо. Ты не придешь к Торе с помощью расчета, что тебе от этого будет хорошо. Нет. Никогда. Иначе что? Каким образом может быть? Об этом мы поговорим уже завтра. Я хочу только всем напомнить о конгрессе в Германии, который будет через месяц, и я очень рассчитываю, что туда приедет побольше людей. Я хочу познакомиться с нашими товарищами со всей Европы, с Востока, с Запада Европы. Пожалуйста, записывайтесь. Я хочу знать заранее, кто записался, кто нет. Я прошу от организаторов прислать мне списки. И если будут какие-то проблемы, вопросы, пожалуйста, можно обращаться напрямую ко мне. Я очень заинтересован, чтобы мы там все встретились. И на этом мы закончим.
Несколько объявлений завершения. Открытая лекция Рава Лайтмана пройдет сегодня и каждый вторник в 7 часов вечера в доме Кабла народа по адресу Жабаткинетки, 17 Петахтиква. Все приглашаются, вход свободный. Объединяемся на юге страны. Дома Израиля в Илате и на юге страны приглашают вас на уикенд объединения и единства. Там будут лекции Рава Лайтмана, трапезы, Ишват Хаверим, культурные программы для родителей и детей. С четверга 30 декабря до конца субботы, пожалуйста, записывайте заранее, места ограничены. Для записи дополнительной информации звоните 1-700-1759 или посетите сайт kap.tv. Лекция Рава Лайтмана для жителей юга страны пройдет в четверг, 30 декабря, в 9 часов вечера в Араве. Все приглашаются, вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
Yeah.